Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам, лжец, но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли камни, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. Достаточно длинный текст, сложный текст, диалог, вопросы, которые не очень понятны нам, обсуждаются какие-то элементы, которые очень тяжело как-то сразу применить к нашей жизни. И поэтому я рискую тем, что в половине проповеди потеряю часть из вас. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Но коль мы решили стих за стихом исследовать Евангелие от Иоанна и не пропускать ни один блок, я должен проповедовать на это место Писания. И это для меня непростая задача. Честно говорю, я бился над этим текстом достаточно долго времени и думал, как помочь вам ясно понять, что здесь написано. Если бы у нас была возможность заглянуть сквозь толщу веков в далекое прошлое, то вы смогли бы стать свидетелями первого во Вселенной бунта или восстания против Бога. Во главе этого бунта стоял Люцифер. И с тех пор Люцифер, он же сатана и дьявол, неустанно ведет войну с Богом и его служителями. Возглавив бунт в сердце ангелов или в среде ангелов, он продолжил этот бунт на земле, когда искусил Адама и Еву. И вот уже в течение нескольких тысячелетий дьявол пытается препятствовать продвижению Божьих целей. И хотя наш Господь победитель, а мы знаем об этом, Бог уже победил дьявола на кресте, в то же самое время можно сказать, что победа, окончательная победа над дьяволом будет в будущем. Окончательное торжество Бога будет в будущем. Поэтому Писание говорит, что князь мира сего – сатана. Поэтому, с одной стороны, Бог победитель, с другой стороны, победа ждет нас в будущем. Это значит, что битва продолжается. И апостол Павел очень ясно об этом говорит в послании к Ефесянам. Помните, он говорит: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». И далее он говорит об оружии: «Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы можно было вам стать против козней дьявольских». Помните, он говорит: «Потому что наша брань не против крови и плоти». Он говорит, реальная битва идет. Идет реальная брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, не против начальников, не против власти. Павел говорит, идет битва против духовных начальств, против ангелов, против тех, которые восстали вместе с дьяволом против Бога. И так идет битва. И Писание приводит пример многих героев Библии, которые смело шли в бой под знаменем Яхве. Моисей, который потребовал у фараона отпустить народ Божий в пустыню. Пророк Михея, который смело обличал царя Ахава. Илия, который бросил вызов пророкам Ваала на горе Кармил. Мы видим шаг за шагом. Бог поднимал многих-многих людей, которые восставали, которые шли против дьявола и бесов. И в лице, и также против людей, которые были на стороне бесов и дьявола. Мы помним Иоанна Крестителя, который упрекал порочных фарисеев и саддукеев. Мы помним Стефана, который противостоял Синедриону, за что отдал свою жизнь. Апостол Павел буквально на закате своей жизни пишет Тимофею такие слова: «Подвигом добрым я подвязался». В буквальном смысле, я воевал, как добрый воин. Но больше всех героев веры противостоял дьявольской армии Иисус Христос. Он первый. Он идет впереди. Об этом Иоанн писал в первом послании. Помните те слова? «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Первый боец, наш генерал Иисус Христос. Он идет впереди. Он первый, который противостоит больше всех остальных вражьей силе. Сам Иисус предупреждал, что Его приход принесет разделение. Матфея 10:34. «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч». Битва, война. Если вы внимательно прочитаете три синоптических Евангелия, вы знаете, что есть четыре Евангелия в нашем Новом Завете. Матфея, Марк, Лука написал и Иоанн. Так вот, три называются синоптическими. Почему они называются так? Потому что они имеют одинаковую точку зрения. У них есть один единый подход для того, чтобы описать жизнь Иисуса Христа. Так вот, когда мы смотрим на Матфея, Марка и Луку, на эти Евангелия, мы видим, что между Иисусом и сатаной идет постоянное противостояние, постоянная битва, постоянный, я бы сказал, конфликт. И на человеческом уровне нападки на Христа постоянно исходили от иудейского религиозного руководства. И хотя эти люди были призваны для того, чтобы служить Богу, в реальности все было наоборот. Лидеры иудейского руководства были лицемерными отступниками, а значит и врагами Бога. Иисус тут же, без учтивых па, открывал их истинное духовное состояние. Он скрывал эту подоплеку, Он срывал с них эти одежды, которыми они прикрывались, когда они хотели выдать себя за истинных, когда на самом деле они были ложные, неподлинные поклонники Богу. Когда книжники и фарисеи требовали от Иисуса Христа чудес, Иисус смело отвечал: «Послушайте, это далеко от комплимента. Смотрите, что Он сказал. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамений и чудес и не дастся вам». Прямо в глаза: род лукавый. Когда они обвиняли Его в том, что ученики не поступают по преданию старцев, Иисус обличал их в лицемерии. Смотрите, как Он говорил им: «Лицемеры!» Прямо в лоб. «Хорошо вас пророчествовал Исаия, говоря: приближаются ко мне люди устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Сразу же применение пророка Исаии к тем людям, которые были рядом с ним. Когда они стали оспаривать учение Иисуса Христа о разводе, Иисус обличил их напрямую в жестокосердии. Он так и сказал им: «Жестокосердные, по жестокосердию Моисей позволил вам разводиться». Когда фарисеи сделали из храма рынок, Иисус назвал это вертепом разбойников и выгнал всех продающих и покупающих. Замечаете, конфликт за конфликтом, противостояние за противостоянием. Каждая глава наполнена конфликтом, противостоянием, противоборством. Иисус был воин, Он был впереди. Когда иудейские лидеры ворчали на то, что Он ест и пьет с мытарями и грешниками, Иисус саркастически осудил их самоправедность. Когда они удивлялись тому, что Он церемониально не умывает рук, помните, тогда нужно было перед едой церемониально помыть руки. То есть иудеи соблюдали эту церемонию постоянно. И кто это не исполнял, они считали его уже противником Богу. И тогда Иисус сказал им и указал им, что они выглядят внешне праведными, тогда как внутренне полны хищения и лукавства. Евангелие от Луки, 11 глава. А помните, начальник синагоги, который восстал против Христа, когда Иисус Христос исцелил женщину, которая была скорчена бесом в течение 18 лет. И этот начальник синагоги подошел к Иисусу Христу и сказал ему: «Как позволительно в субботу тебе исцелять?» И что тогда Иисус Христос сказал опять прямо? Он им указал на то, что они больше заботятся, что когда идет речь о их домашних животных, они тут же забывают про субботу и стараются спасти, если осел провалился в яму. Они заботились больше о людях и про субботу тут же забывали. Но когда Иисус исцелил в субботу человека, тут же восстали против Него. Иисус обличал ложную религиозную систему вплоть до последней пасхальной недели. Вся его жизнь была конфликт, противостояние. Но и в последней пасхальной неделе Иисус продолжает биться и воевать. Матфея 23 глава, Иисус возвещает 7 ужасных горе вам в адрес религиозных лидеров. Если бы вы открыли Матфея 23 главу, вы бы увидели, как Иисус 7 раз повторяет раз за разом: «Горе вам, горе вам, горе вам». Горе тем, кто были сынами гиены и делали других вдвое больших сынами гиены. Он сказал: горе тем, кто учением своим затворял для людей Царство Небесное. Он говорил: горе тем, кто учили клятве, которую можно было нарушить. Он говорил: горе тем, кто давал десятину с мяты, аниса, с тех незначительных вещей, но при этом не обращали на более важные аспекты закона свое внимание. Они скрупулезно обращали внимание на десятину с мелких вещей, но закон вообще не исполняли. Он говорил: горе тем, кто внешне вроде бы исполняли закон, кто был похож на гробы окрашенные, красивые снаружи, а внутри они были наполнены хищение, лицемерие. Он говорил: горе тем, кто выдавали себя за почитателей пророков. Они даже строили памятники пророкам, а Иисус говорил: а вы хотите убить меня, Мессию? Постоянный конфликт. Иисус постоянно бил в эту точку, он показывал их ложную религиозную жизнь. Когда же мы отходим с вами от синоптических Евангелий, когда мы отходим от Матфея, Марка, Луки и подходим к Евангелию от Иоанна, мы видим, что то же самое описывается в Евангелии от Иоанна. Хотя Иоанн под другим ракурсом смотрит на жизнь Христа, он описывает жизнь Христа уже не в Галилее, а в Иудее. И, как правило, все Евангелие от Иоанна сконцентрировано на нескольких неделях жизни Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна по-особому смотрит на жизнь Христа, но в то же самое время оно очень похоже на синоптические Евангелия в том, что там постоянно описывается конфликт, противостояние. Мы также видим в Евангелии от Иоанна, как Иисус входит в храм. Только Иоанн описал вход Иисуса Христа в храм в начале служения, когда Он выгнал продающих и покупающих. И тогда ложные религиозные лидеры восстали и сказали: на каком основании, какой властью ты это делаешь? А когда начальники иудейские преследовали его за исцеление парализованного в субботу, Иисус смело заявил о своей божественности и равенству Отцу. И вот тогда в 5 главе Евангелия от Иоанна описывается, как они замыслили убить Иисуса Христа. В 10 главе Евангелия от Иоанна описывается тот момент, когда иудеи обступили Иисуса Христа в храме и задали ему вопрос. Послушайте, какой вопрос. «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». А Иисус в ответ сказал: «Я уже столько вам явил всего, всех своих дел, и вы до сих пор не поверили». Почему? Потому что вы упрямые люди. И далее он объяснил им: но вы и не поверите, потому что вы не мои овцы. Итак, мы видим, что Евангелие от Иоанна продолжает описывать конфликт, противостояние. Стихи, которые мы сегодня будем рассматривать, описывают настоящую схватку между Господом и противящимися Ему иудеями. Эти стихи показывают кульминацию диалога, который начался в 12 стихе 8 главы. Интересно, что когда вы читаете 8 главу с 12 стиха, это все один и тот же диалог, который произошел в храме. До конца главы, до 59 стиха, это описание одного и того же разговора Иисуса Христа с фарисеями. Итак, когда мы читаем, мы видим, что этот диалог развивается и возрастает накал, можно так сказать, страстей со стороны фарисеев. Они постоянно напрягаются все больше и больше, ищут какие-либо возможности, чтобы атаковать Христа, унизить Его. И когда в 31 и 32 стихах Иисус провозгласил, что Он может дать им духовную свободу, если они станут Его учениками, Они сказали ему: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» Когда же Иисус дал им понять, что Бог вовсе не их отец, они до этого постоянно говорили: «Бог наш отец, Авраам наш отец». Иисус говорит: «Да нет, Бог вовсе не ваш отец». Они ему ответили: «Мы не от любодеяния рождены». Посмотрите, 8 глава, 41 стих. «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Интересно, здесь они очень аккуратно хотели подцепить Христа. Они хотели подвергнуть сомнению Его настоящее законно, настоящее рождение. Они хотели подвергнуть сомнению, что Он был законно рожденным ребенком. «Мы не от любодеяния рождены, в отличие от Тебя, Иисус». И тогда Иисус, имеющий право судить, говорит, что они дети дьявола. Посмотрите, 44 стих, накал. Возрастает накал очень резко, очень прямо. Нет, Иисус не был резок, Он был прям, Он знал, в какой момент как говорить, Он никогда не перегибал. Хочу вас предупредить, не берите здесь вот пример с Иисуса Христа. Да, Иисус знал, когда и что говорить. Он никогда не перегибал палку. Но если вы вдруг неверующему человеку подойдете и скажете в лоб: «Ты дитё дьявола», будьте осторожны. Но здесь мы видим, Иисус знает, что говорит. Иисус знает, что говорит. Он говорит: «Вы дети дьявола». И как их отец, они были лгуны, человекоубийцы и враги Богу. И в заключительной части диалога, с 48 по 59 стих, мы увидим с вами три греховные реакции. Три греховные реакции противников Христа. Мы обратим внимание на то, как трижды они реагировали неправильно. Мы обратим внимание на три греховные реакции. Как это может быть полезно для нас сегодня? Хорошо, мы увидим с вами грех тех людей. Как это может быть полезно для нас? Это поможет нам вести духовную битву, имея правильные ожидания. Послушайте, каждый верующий, чтобы вести духовную битву, должен иметь правильные ожидания, чтобы когда вы услышите в ответ, когда на вас выльет грязь, и вас будут винить, обвинять, неправильно к вам относиться, важно, чтобы вы не были шокированы. Эта история поможет нам сформировать правильные отношения, правильный взгляд, правильное ожидание в тот момент, когда мы возвещаем истину неверующим людям. Чтобы нас реакция неверующих людей не обескураживала, не расстраивала, не лишала оптимизма, мы должны посмотреть, что было в жизни Иисуса Христа. Мы должны понимать, что битва протекает не снаружи, а внутри. Поле боя – это умы и сердца людей, с кем вы общаетесь, кому вы говорите истину. Битва идет внутри. И когда вы говорите им Евангелие, когда вы говорите им объективную, незапятнанную ложью истину, когда вы живете Евангелие среди них, вы раскачиваете содержимое их сердец. В буквальном смысле вы раскачиваете этого человека, и из сердца, из разума будет выплескиваться разная грязь в ваш адрес. Поэтому Иисус и говорил в Матфея 15 главе: «Ибо из сердца исходят злые помыслы». Сразу они не видны. Когда вы начинаете разговаривать с человеком, он выглядит очень красивым и опрятным. Но как только вы начнете говорить ему Евангелие, рассказывать о Христе, вы будете раскачивать в духовном смысле этого человека, и грязь пойдет наружу. И для того, чтобы быть готовым, нам необходимо иметь правильное ожидание. Когда мы смотрим на Христа, мы видим, как неверующие постоянно окатывали грязью бесчестие, унижение и ненависти. И я думаю, что вы то же самое переживаете. Я уверен. Я уверен, что каждый из вас, тот, кто называет себя верующим человеком, так или иначе, в той или иной мере переживаете то, что переживал Иисус Христос, если вы, конечно, не решили отсидеться в безопасном месте, если, конечно, вы намеренно не скрываете свою принадлежность к церкви. Я надеюсь, это не про вас, нет. Это не про вас. Вы говорите Евангелие, вы смело возвещаете истину, вы рискуете быть просто облитым грязью бесчестия. Итак, первая греховная реакция, с которой может столкнуться верующий, это бесчестие. Бесчестие. Если посмотреть 48-49 стих, посмотрите в конце 49 стиха, Иисус так и говорит: «А вы бесчестите меня». Вот что испытал Иисус Христос. Бесчестие в свой адрес. Поэтому я хочу вам сказать, вас будут бесчестить, поскольку вы представитель Христа. Ничего не изменилось с тех пор, когда Иисус говорил о себе, его бесчестили. Когда вы будете говорить о Христе, вас будут бесчестить. Потому как, когда люди слышат о Христе, о его характере, о его требованиях к каждому человеку, они не хотят с этим соглашаться. Людям не нравится слышать правду о Христе. Да, на самом деле это так. Почему? Потому что правда, за правдой о Христе следует ответственность людей измениться. Когда вы говорите им правду о Христе, это будет обличать их неправедную жизнь. Греховная жизнь людей сразу же начнет проступать черными пятнами, как только они оказываются поблизости с Иисусом. Люди не любят правду о себе, о своих грехах. Они не хотят слышать о себе что-либо плохое. Поэтому, когда Иисус сказал иудеям, посмотрите в 47 стихе в конце, «Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». И когда в 44 стихе Он сказал им, «Ваш отец – дьявол», это подняло клубы негодования и ненависти в его адрес. Хотя это была правда для них. Это была правда, но она оказалась горькой правдой, неприятной правдой. И тогда фарисеи стали напрямую бронить и оскорблять Иисуса. И вот он, наш 48 стих, посмотрите, прочитаем его. «На это, на что это?» На обличение Иисуса Христа. На это иудеи отвечали и сказали ему, «Не правда ли мы говорим, что ты самарянин?» Они в отместку Иисуса назвали самарянином. Почему? А потому что он подверг сомнению, что они дети Авраама. Они опять стали намекать на то, что, как это делали раньше, якобы Иисус незаконнорожденный. Они выбрали то, что сложно было проверить и могло лишить доброй репутации Христа. Поэтому они стали бить в эту точку. Не правда ли мы говорим, что ты самарянин? Вы помните, что иудеи с самарянами постоянно враждовали? Это была постоянная битва. Иудеи очень презрительно, с высокомерием относились к самарянам. Самаряне, как вы помните, это остаток Северного царства. И когда в 722 году лидеры были уведены в плен в Вавилон, те, кто остались там в Самаре, евреи, они стали вступать в смешанные браки. То есть в это время из Вавилона или из других мест были переселены люди, которые были не иудеи. И самаряне стали вступать в смешанные браки. Это не понравилось иудеям, другим евреям. Они стали обвинять в смешении, они стали обвинять в отступлении от Бога. И интересно, что на самом деле это привело к серьезным последствиям. Когда они стали вступать в смешанные браки, то жены или мужья из других народов стали уводить самарян от истинного поклонения Богу Яхве. Появился такой санкретизм, смешанная религия. Там было немножко об истинном Боге и было немножко об языческих богах. И так они стали поклоняться неведомому, ненастоящему Богу, что очень не нравилось иудеям. Когда иудеи вернулись после плена, то самаряне предложили им восстановить храм. Иудеи отказались от этой помощи. Тогда они построили храм на горе Горизим. Иудеи в 128 году до Рождества Христова сожгли этот храм. И поэтому противоборство возросло, пошло противостояние все больше и больше. И в момент прихода Иисуса Христа вражда продолжалась. Они продолжали враждовать. Но Иисус не участвовал в этом. Он даже наоборот относился как-то с особым вниманием к самарянам. Помните, первый человек или первая женщина, которая услышала из уст Иисуса Христа, что Он Мессия, кто была? Самарянка. А помните, Иисус рассказывал притчу, и в качестве примера, иллюстрации Он привел пример о добром самарянине для того, чтобы проиллюстрировать, какой должна быть любовь к ближнему. Иисус не разделял от себя самарян. Он не пошел на поводу иудеев. Он нормально, он правильно относился к самарянам. Поэтому не мудрено, что они назвали Иисуса самарянином. Скорее всего, они рассчитывали, что им удастся повесить на него ярлык лжеучителя, чтобы потом объяснить, почему Иисус учил не так, как книжники и фарисеи. Они могли сказать: слушайте, вы слышите, как Иисус учит вас? Он учит не так, как мы. Почему? А потому что он самарянин. Он оттуда. Вот почему его учение не похоже на наше учение. Также, назвав его самарянином, они могли подчеркнуть, что он изменник. Они могли говорить: Иисус на самом деле не предан нам, он самарянин, и поэтому не следуйте за мной. Но еще более, они пошли еще дальше. Послушайте, посмотрите, что написано в 47 стихе. В 48-м. «На это иудеи отвечали и сказали ему: не правда ли мы говорим, что ты самарянин, и что бес в тебе?» Они пошли еще дальше. Они не просто его назвали самарянином, они сказали, что он одержим злым духом. Такое они делали в адрес Иоанна Крестителя, и в адрес Иисуса Христа это уже повторяется несколько раз. На самом деле, это серьезное обвинение даже в адрес обычного человека. Но когда такие вещи говорят в адрес святого, исполненного Духом Сына Божьего, это уже слишком. Иисус, в тебе бес. Обычно люди, одержимые бесами, вели себя ненормально. Их относили к душевно больным, ненормальным людям. И все эти обвинения очень ясно показывают духовную слепоту тех людей, которые окружали Иисуса Христа. Только подумайте, они видели все, что совершил Иисус, возможно, как некоторые из вас. Они видели, чему учил Иисус Христос, они ощущали Его любящую заботу на себе, но все это их привело только к одному выводу – Он одержим бесом. Не странно ли вам это слышать? Наверное, вы были такие моменты, когда вы думали: ну, если бы моим знакомым, если бы моим родственникам рассказал Евангелие Иисус Христос, они бы точно покаялись. Если бы апостол Павел пришел сюда, в Самару, точно бы пробуждение пошло. Если бы за этой кафедрой стоял Петр, зал был бы переполнен. Хочу вам сказать, на самом деле это не так. Перед нами пример, если сказать так по-человечески, не успеха Христа. Все, что Иисус приобрел после разговора с этими фарисеями, это хорошую порцию злословия и ненависти в свой адрес. Они не склонились, не покаялись. Такая же реакция людей в ответ на явление всей полноты откровения описывается в послании к евреям. Люди могут слышать Евангелие постоянно. Вы можете с людьми постоянно говорить о Боге, но потом в ответ они окатят вас грязью нечестия или бесчестия. Послание к евреям описывается группа людей, которые долго слушали Евангелие, ходили, как, может быть, некоторые из вас, в церковь и слушали Слово Божье, но потом ушли из церкви, ушли от народа Божьего. И смотрите, что говорит автор послания к евреям: «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и сделавшихся причастниками Духа Святого, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему». Всегда были те люди, которые были поблизости ко Христу. Всегда были люди, которые некоторое время ходили в церковь, а потом стали ругаться Ему. Поэтому с меня не удивит, если кто-то из вас через некоторое время уйдет из церкви. Послании к евреям очень ясно сказано, они стали ругаться ему. И потом в послании к евреям сравниваются люди с двумя родами почв. Послушайте, или вернее, с двумя видами плодов. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящие тернии и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Сейчас объясню. Он говорит, есть земля, и один род земли, и другой род земли. И сюда дождь падает, и здесь орошается земля дождем. Но одна земля приносит добрые плоды, а другая земля приносит тернии и волчцы. Проблема не в дожде, проблема в том, какой плод приносит человек. В тот момент те люди произвели тернии и волчцы, несмотря на то, что они неоднократно были орошаемы словом из уст Христа. Христос был рядом с ними. Подумайте только, Бог был рядом с ними. Он учил их, Он показывал им свою жизнь, Он являл свой безупречный характер. Но это ни на миллиметр не приблизило людей к Нему. Ужасно, когда люди с порога церкви пойдут в ад. И еще более ужасно, когда этими людьми окажетесь вы. Я бы очень не хотел, чтобы кто-то из вас, регулярно посещая нашу церковь, произведет тернии и волчцы, когда ваша земля, ваша душа постоянно орошалась Словом Божьим. Иисус воскресенье за воскресеньем являл вам Себя через Писание, и все, что вы сделали, это обесчестили Христа, ушли прочь, ушли в сторону. Иисус очень просто реагирует на это. Казалось бы, подумайте, если бы вас назвали одержимым, как бы вы отреагировали? Какова бы была реакция, если бы вам сказали, слушай, я вижу, кстати, мне однажды рассказали, это было недавно, в церковь пришел один человек, и потом он подошел ко мне, и мне надо было с ним поговорить, я с ним поговорил, рассказал, что говорит Писание о некоторых вещах, я увидел, что ему это не понравилось, потом он подошел к одной из наших сестер, и знаете, что он сказал? Вот этот пастор, он ненормальный, он ненормальный, он одержим. Честно скажу вам, мне было не очень приятно слышать это. Ну ладно, я греховный человек, я могу ошибаться, я могу спотыкаться, обо мне ясно. Но когда Сыну Божьему говорят, ты одержим бесом, когда тому, кто сотворил небо и землю, который свет святости, в котором нету ни пятна порока, говорят, он одержим бесом, и смотрите, Иисус преодолевает это. 49 стих. Очень кротко и спокойно Он отвечает. «Во мне беса нет». И далее Он говорит. «Я чту Отца Моего». Конечно же, Он не был одержим бесом, потому что одержимый бесом не может чтить Отца. Это ясно. Какой одержимый будет чтить Отца? Он говорит, «Во мне нету беса». Почему? Потому что я чту Отца. Очень простая логика, очень понятна. Но по иронии судьбы, в 49 стихе он дальше продолжает о том, что они бесчестили его. Он говорит, а вы бесчестите меня. Смотрите, когда они бесчестили Христа, они бесчестили Бога. Почему? Потому что Иисус чтил Отца. Таким образом, нападая на Христа, они бесчестили того, кого называли своим отцом. Удивительное противоречие их жизни. 42 стих. Иисус сказал им, если бы Бог, Отец ваш был, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Послушайте, Иисус всякий раз постоянно им говорил, посмотрите, иудеи, вы говорите, вы чтите Отца, но вы бесчестите меня. Вы говорите, любите Отца, но вы не любите меня. Он всякий раз им объяснял, что они верят в ложь, что их мнение о себе ложное. Возможно, некоторые из вас тоже думают, что вы чтите Отца. Возможно, некоторые из вас думают, что у вас все в порядке с Богом. Они искренне верили, что у них все в порядке с Богом. Он говорит, слушайте, ну вы посмотрите, как вы ко мне относитесь. Это и есть ваше отношение к Богу. Как это можно еще к нам применить? Помните, есть такие слова, что если вы брата, который рядом с вами, ненавидите, как вы можете Бога, которого не видите, любить? Как определить, чтите ли вы Отца? Посмотрите на то, как вы относитесь к братьям и сестрам. Посмотрите, как вы строите отношения в церкви. Ребята, молодежь, посмотрите, как вы относитесь к своим родителям. Чтите вы Отца? Ну хорошо, расскажите, как вы относитесь к маме и папе. Вы чтите Отца? Хорошо, родители, расскажите, как вы воспитываете детей своих. А, вы говорите, что у вас есть такой человек в церкви, которого вы не хотите видеть даже. Вы его на дух не переносите. Но вы любите Бога? А, интересно. Только скажи мне, как можно любить Бога и ненавидеть какого-то верующего человека? А как вы собираетесь вечно в небесах, в раю быть с этим человеком поблизости? Мысли зятя. Господь, я не знаю, как там в раю мне с тещей придется. Но это просто невозможно. Наверное, в раю будет отдельное отделение для тещ. Иисус говорит, вы бесчестите меня. А вы говорите, что вы любите Отца. В противоположность своим оппонентам, которые превозносили себя, Иисус в 50 стихе сказал. Впрочем, посмотрите 50 стих. Впрочем, я не ищу моей славы. На самом деле Иисус уже обладал славой вечности. Просто Он оставил славу небес, смирил себя, пришел в юдоль земную, как один певец говорит, из дворца слоновой кости в юдоль земную он пришел. Он оставил славу небес, и его цель была в другом. Он не пришел для того, чтобы опять явить свою славу просто так. На самом деле он пришел унизить себя, смирить себя, отказаться от тех привилегий, которые он имел на небесах. Впрочем, я не ищу моей славы. Он пришел не за похвалой, чтобы взыскать и спасти погибшее. Он пришел подъять грехи многих, как написано в послании к Евреям 9:28. Он пришел спасти людей своих от грехов их, как написано в Евангелии от Матфея 1:21. Иисус, источник вселенной, оставил трон Отца и славу небес и пришел для того, чтобы излить на человечество неограниченную благодать и милость. Но далее Иисус продолжает. Он говорит, я не ищу себе славы, но Он говорит, есть ищущий, есть тот, кто искал почтение Сыну. Это был Отец. Он говорит, в противоположность вам, вы не хотите меня прославлять. Ладно, и я не ищу себе славы, но он говорит, есть ищущие и судящие. И посмотрите, в ваших Библиях это с большой буквы. Как вы думаете, о ком Иисус говорит? О Боге Отце. Он говорит, я не ищу, но Отец ищет мне славы. Вы помните, как Отец искал славу Христу? Дважды. Очень явно Иисус открыл свое отношение к своему Сыну в момент крещения и в момент преображения. была одна и та же фраза из уст Отца. Люди реально слышали голос Отца. Вот что Он сказал. Матфея 3,17. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». В буквальном смысле, я наслаждаюсь от того, что вижу своего Сына. Я радуюсь своему Сыну. Я почитаю своего Сына. Я превозношу своего Сына. В Нем Мое благоволение. Абсурд. Те люди, которые говорили, что у них есть Отец на небесах, бесчестили Сына, тогда как Сын говорит, что Тот, Который на небесах, наоборот, ищет Ему чести и славы. Иисус понимал, Он понимал, что если Он будет Сам себе искать славу вне Отца, эта слава будет ничто. Отметьте для себя, что здесь есть четкий контраст. Люди не почтили Христа, а Отец сделал все возможное, чтобы почтить Его. То же самое в вашей жизни, дорогие друзья. Вы должны знать, что когда вы чтите Сына среди других людей, вместе с вами чтит Сына Отец. Это общая работа, это общее служение. Не думайте, что вы одиноки в этом. Отец чтит Сына. Ветхий Завет очень ясно об этом говорит. Мы видим, как Отец постоянно превозносил Сына. Второй Псалом вам известный. Смотрите, 12 стих, как Бог Отец говорит. «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался». Это Отец говорит о Сыне. И в Его адрес Он говорит, «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре». Блаженны все уповающие на Него. Повеление от Отца всем людям на земле. Более того, Он говорит о том, что Сын будет поражать жезлом железным и сокрушит всех, кто не почтит Его. Псалом 109 продолжает эту идею. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня». До какого времени? «Доколе положу врагов твоих подножия ног твоих». Это значит, что Отец сделает так, что каждый человек почтит Сына. Даже если вы сегодня уйдете неверующим с этого зала, даже если вы закончите свою жизнь, не покаявшись, Бог склонит вас перед ногами Христа, и вы почтите Его. Только это почтение будет сквозь скрежет зубов. Но вы почтите Сына. Каждый признает Сына. Исаия 52, глава 13 стих. «Вот раб мой», мы говорим о том, что Отец почитает Сына, «вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится». В конечном итоге так и случилось. «После смерти и воскресения Христос воссел одесную Бога на престоле величия, славы, на высоте. Он взошел туда, Он сел одесную, и Отец почтил Его, и еще почтит». Вам выбирать, где вы? Вам выбирать. Но сейчас Иисус должен был выполнить свою миссию. Он должен был испить чашу унижения и позора. И это не случилось с Ним только на кресте. Я бы так сказал. Иисус каждый день своего служения пил чашу позора. Голгофский крест был кульминацией. Не думайте, что, назвав себя верующим, вы можете отсидеться в тени. Это ненормально, если никто вас не обливает грязью, когда слышат о том, что вы верующий человек. Это ненормально. Иисус каждый день или постоянно испытывал на себе унижение. Итак, мы говорим о том, что мир обязательно отреагирует на истину о Христе. И в истории со Христом иудеи бесчестили Его, но это было не все. Второе, мы увидим, что иудеи унижали Его. Посмотрите 51 стих. Иисус говорит, «Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Вот эти слова в 51 стихе иудеи уже должны были расценить как подарок. Послушайте, сложно, но нужно понять эти тексты. Смотрите, они обливают Христа грязью, бесчестят Его, унижают, говорят, что бес в Нем. А Иисус в 51 стихе, смотрите, что Он говорит им. Он говорит им о жизни вечной. Кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек. Фактически Он продолжает изливать благодать на этих людей. Он продолжает любить этих людей. Он продолжает спасать этих людей. Странно. Если мы с вами услышим в свой адрес какое-то нехорошее слово, нам хочется быстрее уйти от этого человека. Ну, хватит уже. Достаточно. Я сказала уже много ему. Хватит уже. Иисус обливает грязью. Он фактически стоит оплеванный. Он продолжает спасать их. Он продолжает их спасать. Кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек. И какой же был ответ на такое предложение? Посмотрите 52 стих. Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе». Опять старая песня. Опять то же самое. Второй раз. «Бес в тебе». Авраам умер, и пророки. А ты говоришь: «Кто соблюдет Слово Мое, тот не вкусит смерти вовек». Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь? 53 стих показывает, что они не только бесчестили сына, они унижали сына. Да, конечно, это две похожие идеи, но мы видим, что они глубже продвигаются, чтобы унижать Христа. Сначала они сказали, что он ненормальный, что он одержим бесом, а теперь они говорят, что он даже близко с Авраамом стоять не может. Посмотрите, он говорит, неужели, они говорят, неужели ты больше отца нашего Авраама? Неужели ты больше пророков? Это ясно показывает, что Иисус в глазах фарисеев даже близко не мог сравниться с Авраамом. Поэтому они тут же захотели поставить его на место. И это место, по их мнению, намного ниже места патриарха. Они, наверное, думали: Авраам был посредником между Богом и Божьим народом. Авраам лично общался с Богом, он получал слово от Бога, эти скрижали, эти 10 заповедей. Авраам исполнял слово, но потом мы видим, что он умер. Пророки получали от Бога слово, и они умерли. А этот говорит, что его слово сохранит нас от смерти. Он ненормальный. Ты кто такой вообще? Ты что, больше Авраама? И как бы сквозь строчек Иисус говорит: да, именно это я хочу вам сказать. Я больше Авраама. Я больше Авраама. Такое происходит и с вами. Когда мы говорим людям о спасении, о том, что мы посланы Богом, и что у нас есть для них Слово Божье, они могут сказать вам: кем ты себя делаешь? Кто ты такой? Слушай, ты даже не священник. Ты что мне говоришь? Ты мне говоришь, что если я покаюсь, я буду иметь жизнь вечную. Откуда ты это взял, сосед? Вот батюшка говорит: а ты кто такой вообще? Ты вообще в галстуке, не в рясе? Ты не причислен к лику святых. Вот святые говорили вот так, а ты говоришь почему-то по-другому. Твое учение, оно какое-то другое. Ты говоришь, что нас ждет ад? Слушай, ни разу не слышал о том, что меня ждет ад. Мне говорят, что достаточно свечку поставить, а ты говоришь, ждет меня ад. Ты кто такой вообще? То же самое переживал Иисус Христос. То же самое. Кто ты такой, Иисус? Ты что, больше Авраама? И вот этот вопрос скрывает, что они не только не считались с авторитетом Христа, но полностью пропустили суть слов. Полностью пропустили суть слов. Посмотрите 54 стих. Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш». Фактически Он опять повторяет ту же самую идею. Посмотрите, опять этот рефрен, это повторение. Они его бесславят, бесчестят, унижают. А Иисус говорит: хорошо, вы меня унижаете, но Отец меня славит, Он воздает мне честь, Он прославляет меня. Видите, это волна за волной. В ответ на их бесчестие Он говорит: а Отец меня славит. В ответ на их унижение Он говорит: а Отец ищет мне славы. Ирония была в том, что противники Христа провозглашали Бога своим. Об этом написано в 54 стихе. Но на деле они не знали Бога. Бог безраздельно был посвящен прославлению своего единородного Сына. Поэтому Иисус и говорит: Отец славит меня. Но слава моя ничто, меня прославляет Отец мой. Интересно, о какой же славе Иисус говорил? Смотрите, мы видим Иисуса Христа, опозоренного, оплеванного, униженного. А Иисус говорит: Отец меня славит. О какой славе Он здесь говорит? Иисус говорит не о публичной славе, не об аплодисментах. Иисус говорит о позоре, которая обернулась в славу. Иисус говорит о Голгофском кресте. Скажите мне, когда больше всего Сын Божий был прославлен? На кресте. Это был пик славы Христа и в то же время пик бесчестия. Отец славит меня. Вот даже сейчас, когда вы поносите меня, Отец прославляет меня. Послушайте, Бог прославляет вас, когда кто-то бесчестит вас за Сына Божьего. Ими Он хулится, а вами прославляется. Замечательная истина. Эти истины – это крупинки. Это интересно, читаешь и понимаешь, насколько жизнь Иисуса Христа была наполнена бесчестием, в то же время славой. В 55 стихе Иисус делает такое заключение о них. «И вы не познали Его, а Я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобен вам, лжец, но Я знаю Его и соблюдаю Слово Его». Он опять очень прямо им говорит: «Вы лжецы». Почему? Потому что вы говорите, что знаете Отца. На самом деле вы не знаете, вы лжецы. И я стану лжецом, если вдруг я скажу, что Его не знаю. Поэтому я не буду говорить этого. Я знаю Его, и я не лжец. И теперь Иисус хочет разобраться с их пониманием Авраама. Или Он хочет теперь вернуться к теме об Аврааме. Посмотрите, 56 стих. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой и увидел и возрадовался». Здесь два важных момента. Иисус говорит: Авраам был рад увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. Важно подметить, ответить на два вопроса. Как возрадовался Авраам, и как он увидел день Иисуса Христа? Ответ первый на вопрос, как возрадовался Авраам. Авраам возрадовался настолько, это видно в греческом тексте, насколько может вообще человек, просто живущий на земле. Целью жизни Авраама, его сосредоточием была радость о Христе. И когда он увидел день Мессии, он возрадовался настолько, насколько мог. Почему Иисус об этом говорит? Он хочет показать им, что в отличие от этих фарисеев, которые окружали Иисуса Христа, Авраам был безмерно рад Ему. Тем самым он хочет подчеркнуть, что поведение Авраама отличалось от поведения окружающих его иудеев. Авраам был безмерно рад увидеть день Христа, увидеть издали верой. Фарисеи же презирали Христа, когда он находился среди них. Он говорит: у вас проблемы, друзья. Вы постоянно говорите: Авраам, 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 отец ваш. Вы знаете, вы вообще даже близко не родственники его. Потому что когда Авраам только узнал и увидел день мой, он был безмерно счастлив. А вы, я нахожусь среди вас, а вы ненавидите меня лютой ненавистью. То же самое происходит и сейчас. Многие люди говорят, что они любят Бога. Но как только в среду этих людей, неверующих, приходит верующий человек, они ненавидят его лютой ненавистью. И при этом говорят, что они духовные, что они верующие. Вы есть индикатор для них. Когда вы приходите в среду неверующих людей, они подобно, вот как та же самая ситуация среди фарисеев Иисуса Христа. Они показывают свою сущность настоящую тем, как они принимают вас. И если они ненавидят вас, если они отворачивают от вас свое лицо, это показывает, что они ненавидят Бога. Они не любят Бога. Они не дети Авраама. Отец ваш рад был увидеть день мой. И увидел, и возрадовался. Как же он увидел? Интересный вопрос. Как же увидел Авраам день Христа? Он увидел в своем сыне Исааке. Бог обещал Аврааму, что в Исааке благословлятся все народы, все племена земные. А в конечном итоге мы знаем, что все народы благословились не в Исааке, а в семени Исаака в Иисусе Христе. Так вот, как увидел Авраам день Иисуса Христа. Он увидел верой, уповая на обетование о больших благословениях для всего народа. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, увидел и возрадовался. Посмотрите 57 стих. Опять реакция, тривиальная, обычная реакция неверующих людей. На это сказали ему иудеи: тебе еще нет 50 лет, а ты видел Авраама. Их логика понятна. Они уже здесь искажают слово. Смотрите, Иисус сказал: Авраам видел день мой. Они говорят наоборот, они поменяли: ты видел Авраама. Уже здесь они искажают истину Писания. Но более того, как же это? Они говорят: тебе нет 50, другими словами, у тебя еще молоко на губах не обсохло. Ты говоришь: видел день Авраама? И это тоже было унижение. Мы с вами говорим о том, что унижали Христа. Это было унижение. Подумайте только, безначальному Богу неба и земли, вселенной сказать: тебе нет 50, ты видел день Авраама? Интересно. Иисус, опомнись, Авраам жил более 2000 лет назад. Как ты видел Авраама? И вот ответ Иисуса Христа. Посмотрите 58 стих. Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь. Я есмь. И важно понять, не я был, а я есмь. Послушайте, интересно, Иисус мог сказать: я был. Тогда бы он мог бы сказать: да, я был тогда, когда был Авраам. Но Иисус говорит в настоящем: я есмь. Это значит, он говорит, что я был в прошлом, в настоящем и буду всегда в будущем. Это слово «я есмь» – эгоэми в греческом. Септуагинта показывает, что это те же самые слова, которые услышал Моисей, когда сказал: как я пойду к народу твоему? А что я скажу? Кто послал меня? И тогда Бог из этого горящего тернового венца сказал такие слова: иди и скажи этому народу. Бог сказал Моисею: я есмь сущий, эго эми, я есмь. И фарисеи очень хорошо понимали и поняли в тот момент, что имел в виду Иисус Христос. Иисус Христос приравнивал себя к Богу Отцу. После этих слов все стало на свои места. Очевидно, что Иисус, будучи вечным Богом, существовал прежде того, как появился на свет Авраам. Иудейские лидеры хорошо поняли слова Христа. И из их неверующих сердец наружу вырвалась ненависть. Разъяренные от услышанного, как они думали, богохульства, они решили тут же на месте разделаться со Христом. И здесь мы видим третья греховная реакция в адрес Иисуса Христа. И эта же реакция может быть и ваш адрес. Ненависть, ненависть. 59 стих. «Тогда взяли камни, чтобы бросить на Него». Я хотел бы, чтобы кто-либо смог нарисовать эту картину. Люди с каменными сердцами взяли камни, чтобы побить Христа. Если у нас есть художники, нарисуйте эту картину. Как ее представляете себе? Люди с каменными сердцами взяли камни, чтобы убить вечного Бога. Они думали, что они почитают этим Бога Отца. Как же? Вот он, богохульник, надо с ним рассчитаться. Но на самом деле они подняли камень не на кого-либо, а на самого Бога Отца. Хочу сказать, такое может случиться с каждым. Если вы будете лелеять свое самолюбие, не искать волю в Писании, возгревать свои амбиции, не смиряться, вы недалеко от того момента, чтобы подобно тем людям взять камни. Но знайте, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Знайте, что, бросив камень в огород Бога, этот камень вернется к вам. Не шутите с Богом. Не ищите себе врага в лице Бога. Знайте, что Бог восторжествует. Бог поругаем не бывает. И в результате те люди пожали уход Бога. Бог оставил тех людей, как в послании к римлянам написано, то и предал их Бог в похотях сердец сквернить себя. Почему? Потому что они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. Посмотрите, 59 стих, вторая половина. Но Иисус скрылся и вышел из храма. Скорее всего, это было сверхъестественным образом. В Евангелии от Иоанна очень часто так описывается, когда вдруг подходит пик, момент, когда они хотят уничтожить Христа, Иисус просто проходит сквозь толпу, Он просто уходит. И это было сверхъестественным образом. Фактически Иисус Христос что сделал здесь? Он сказал: ребята, отложите вашу дьявольскую работу на потом. Час моей смерти не пришел. Я еще решил не отдавать свою жизнь, поэтому потом исполните свою дьявольскую работу. А сейчас я пойду. Иисус Христос уходит из храма. Шехина или слава Божья покидает храм. Эти люди в негодовании остаются стоять с камнями в руках, так и не смирившись и не обратившись ко Христу. Они выбрали неправильный путь. Есть правильный путь. Это означает принять верой слова Христа, смириться перед Ним, покаяться и исповедовать Его своим Господом и Спасителем. Неправильный путь – грубо и жестоко отвергнуть Его. И как результат – ужасная, нескончаемая боль в аду, вечное страдание в аду вне Бога. Я надеюсь, слова Христа не оставят вас равнодушными. И, возможно, здесь, в этом зале, есть люди, которые далеки от Христа. Христианство для них – пустой звук. Христос тем более. Знаете, Христос был, есть и будет всегда. Слово Божие было, есть и будет всегда. Рай был всегда, ад будет всегда. И ваша судьба отчасти, я бы сказал, сейчас в ваших руках. Если вы, подобно тем людям, возьмете сейчас камень, а камень, я считаю, это то, когда вы отвернетесь от Христа, когда вы скажете: это не для меня, Христос, да ладно, ты умер на Голгофе за меня, да мне все равно, у меня жизнь моя, я хочу жить, как жил. Это камень, который вы бросаете в Бога. И я прочитаю в заключении просто слова Христа, которые написаны здесь, в Евангелии от Иоанна, 8 главе, 24 стихе. «И я сказал вам», Иисус обращается к этим фарисеям, «что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Я надеюсь, что эта история не про вас. Если вы покаетесь, то это не про вас. Давайте встанем, помолимся. Господь, великий Бог, благодарю Тебя за это чудесное Евангелие от Иоанна. Ты так детально сохранил эти диалоги Иисуса Христа с фарисеями. И это не для того, чтобы утомить нас, не для того, чтобы мы просто как-то перестали любить Евангелие, наоборот, эти диалоги, эти разговоры Ты сохранил для того, чтобы мы больше понимали Тебя, Твой характер, Твои элементы души, чтобы мы больше понимали, насколько греховно и порочно человеческое сердце. Чтобы мы больше понимали, насколько Ты желаешь привлечь нас к Себе, обратить, дать нам жизнь вечную. И сегодня мы хотели извлечь такой урок. Господь, Ты хочешь подготовить нас, сформировать в нас правильное ожидание, что когда идет битва, когда мы, подобно Иисусу Христу, возвещаем Евангелие неверующим людям, мы не должны ожидать чудесных возгласов и радости. Как со Христом, так и в нашей жизни будет то же самое. Нечестие, унижение и ненависть в наш адрес. И Господь, дай нам, подобно Иисусу Христу, черпать вот эту надежду, что, почитая Тебя, мы почитаем Тебя. Почитаем Отца. И мы на Твоей стороне, и поэтому ничто не должно обескуражить нас, лишить нас уверенности, что мы на правильном пути. Вдохнови нас, Господь, и дальше возвещать истинное Евангелие. Слава Тебе и поклонение, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!